«Ладно, не ворчи», — отмахнулся Виарел, покидая комнату. Костя покачал головой и последовал за ним. Несомненно, Виарел уже был весь в вихре предстоящих событий, и особо нянчиться с непонятливым и неопытным носильщиком у него не было ни времени, ни желания. Они спустились на первый этаж к выходу, проделав вчерашний путь в обратном направлении. Виарел махнул рукой клерку по имени Фрагуш, тот едва заметно кивнул в ответ и решительно толкнул тяжелую дверь. На крылечке он едва не столкнулся с давешним, похожим на моряка, крепышом. Только сейчас крепыш был без берета, сильно навеселе и с заметным кровоподтеком на скуле. Тем не менее, он посторонился, пропуская Виарелла с Костей, и только потом ввалился в гостиницу. Правда, в дверях задержался и поглядел им вслед.
«Это что за тип?»
— шепотом поинтересовался Костя, когда они отошли на десяток шагов от крылечка. «Да постоялец один», — лениво ответил Виарелл. «Давно в зеленом причале живет, осточертел уже всем. Опять всю ночь в кабаке бузил 100%. Костя обернулся. На крылечке было пусто. И дверь в Маакуте крепыш не поленился плотно затворить.
«Феноменально»,
— подумал Костя с неясной тревогой. «Туда шли, его встретили. Оттуда идем, опять его встретили. Странное какое-то совпадение». Однако Виарелла это маленькое происшествие ничуть не взволновало. И Костя решил, не его ума дело подозревать всякого встречного. Носильщик он, вьючный ослик, не более. Пусть и с прицелом на партнерство, если напарник не лукавит. Пока просто наемный трудяга-потаскун. На широченной мостовой, приткнувшись к не менее широченному тротуару, дожидался извозчик. Двухколесная его кибитка, точь-в-точь такая, какие Костя с Виареллом вчера видели на вокзале, была запряжена понурой лошадкой бело-рыжей коровьей масти. Костя таких только в фильмах про ковбоев видел.
«Приветствую, господа!»
— извозчик приложил два пальца к забавной кожаной фуражке-блинчику. Виарелл буркнул что-то неразборчивое в ответ и ловко взобрался в кибитку.
«Давай!» Он протянул сверху руку, и Костя послушно передал ему свой рюкзак, а затем забрался и сам.
В кибитке имелось двойное сиденье, под которое Виарелл затолкал поклажу. Оно даже было довольно мягким, но точно не подпружиненным, как допотопные прадедушкины диваны, а скорее набитым, не успевшими слежаться тряпками. Но сидеть было неожиданно удобно. Скорее всего от того, что угол между сиденьем и спинкой неведомый мастер выбрал безукоризненно, да вдобавок на уровне поясницы спинка имела небольшой выпуклый валик.
«Давай в Гоуида», — велел Виарелл вполголоса.
Извозчик смешно цокнул языком, и кибитка тронулась с места. Лошадь достаточно быстро перешла на бодрую трусцу, уже не шаг, но и рысью еще не назовешь, эдакий ненапряжный трот. Кибитку слегка потряхивало, однако Костя ожидал гораздо худшего. Похоже, она была снабжена каким-то подобием рессор. А когда возница коротко ругнулся и щелкнул кнутом, лошадка вдруг перешла на иноходь, и кибитка пошла заметно ровнее.
«Вот», —
произнес Виарелл одобрительно и покосился на Костю.
«Ну что, напарник, любуйся красотами, а я подремлю, пожалуй».
«Здоров же он спать», — подумал Костя. Сначала поехали в сторону вокзала, но на первом же перекрестке свернули налево, к морю, а потом еще раз снова налево. Теперь восходящее солнце маячило впереди, извозчик то и дело заслонял его, отчего Косте приходилось жмуриться. Улицы Харитмы оставались все такими же широченными. На перекрестках хоть в футбол играй. Одные двухэтажные дома на этом просторе попросту терялись. Зато, подумал Костя, тут уж точно не бывает пробок. Минут через 10 домики вдоль дороги стали больше напоминать сельские, чем городские. Двухэтажность пропала как класс. Вместо плоских крыш возобладали четырехскатные, черепичные. И еще стало больше зелени. Не скажешь, что дома утопали в ней.
Костя уже понял, климат в Джавале достаточно жаркий и сухой, но деревьев определенно прибавилось по сравнению с окрестностями вокзала и Маакуте. Появились глухие дощатые заборчики, выкрашенные чаще всего в зеленый или бежевый цвета.
Похожие кибитки попались навстречу лишь дважды. Людей на улицах тоже было очень мало. Вскоре они выехали из города. Дорога пошла под гору. Вокруг, на склонах пологих холмов, раскинулись поля и виноградники. Вот тут Джавальера в Косте заметил куда больше, чем на улицах Харитмы. Впереди, туда, куда убегала наконец-то сузившаяся дорога, вставал очередной холм, на котором отчетливо просматривался ближайший городок. Левее и дальше виднелся еще один холм с городком, и совсем уж далеко, почти теряясь в дымке, третий. Справа, по идее, должно было располагаться море, точнее, залив, именуемый тут Фаре. Но поскольку дорога спустилась в низинку, видно его не было, заслоняли виноградники. Вскоре они уже поднимались на холм к ближайшему городку. По ощущениям Кости, от Харитмы его отделяло километра полтора, вряд ли больше. Сам городок напоминал окраину Харитмы с заборчиками, садиками и черепичными крышами. Улицы его были поуже, но все равно непривычно широки для землянина. Они проехали городок насквозь. Он оказался существенно меньше Харитмы, и двухэтажных домов в нем Костя насчитал всего с десяток. Все вокруг центральной площади. Площадь кибитка пересекла по плавной дуге, постепенно отклоняясь вправо, пока не поехала почти точно на юг, к заливу. Стороны света определить было нетрудно. Солнце поднялось еще не высоко, и понять, где находится восток, сумел бы и первоклассник, при условии, что он не ловил ворон на уроках естествознания. Судя по всему, это не был Гуойда, куда они направлялись. Виарел бессовестно дрых, покачиваясь в такт с кибиткой, а приставать с расспросами к вознице Костя не решился, хотя и помнил совет побольше говорить по-джавальски. Не потому не решился, что боялся или не был уверен в достаточном знании языка. Мысленно он составил нужный вопрос без всякого труда, практически на автомате. Костя подозревал, что болтать с извозчиком тут просто не принято. Да и услышать его, скорее всего, тоже мудрено. И лошадь подковами цокает довольно громко, и колеса грохочут по каменной кладке, и рессоры скрипят, и Виарел-стервец рулады у самого уха выводит. Снова выехали из городка в поля. Почти сразу навстречу попался целый обоз груженных чем-то телег. Вознице пришлось с ними аккуратно разминуться. Что везли на телегах, не рассмотреть. Все покрыто выцветшими под цвет степи рогожами. Но наверняка что-то ценное, потому что на каждой Костя углядел по парочке крепких ребят с ружьями. Напротив головной и замыкающий телег возница тоже деловито козырнул двумя пальцами. Ему в ответ просто кивнули, не выпуская из рук оружия. Новый городок ничем не отличался от прежнего. Ни шириной улиц, ни внешним видом домиков, ни садами, ни центральной площадью. Единственное, что Косте он показался более людным. Но, возможно, объяснялось это просто. Из Харитмы выехали вскоре после восхода солнца, и с тех пор минуло не меньше часа. Виарел к этому времени уже проснулся и перебросился с извозчиком парой полупонятных слов. Видимо, уточнил, куда именно ехать. За площадью потянулись явно нежилые кварталы. Склады какие-то, кирпичные лабазы, пакгаузы, коптящие трубы, конюшни. Тут было еще больше людей. Они сновали по улицам и копошились за низкими заборчиками, перетаскивали тюки, что-то мастерили, устраивали перекуры, галдели. Везущая землянки битка, если и привлекала чье-нибудь внимание, то ненадолго, ровно на один, не особенно пристальный взгляд. Издалека доносился дружный перестук топоров, шипела и бухала какая-то местная машинерия. Словом, жизнь била ключом. Потом дорога внезапно вывела к обрыву над самым заливом и, извиваясь, начала спускаться к воде. Сверху был прекрасно виден серповидный мол, перекрывающий почти весь доступ в небольшую бухту. Мол был явно рукотворный и состоял из наваленных в воду конических бетонных чушек, поверх которых тянулись дощатые настилы, кое-где даже с перильцами. У короткого пирса покачивались на волнах с десяток лодчонок и два судна посерьезнее, скрытыми рубками и высокими черными трубами, но они ни в коем случае не превышали размерами обычной портовый буксир, каких Костя, как и любой волокжанин, вдоволь насмотрелся на Вологде или Шексне. На берегу Прямо напротив пирса располагались два просторных крытых эллинга. Чуть в стороне, примерно в том месте, где дорога из наклонной становилась практически горизонтальной, возвышался аккуратный домик с вывеской. Чуть поодаль от него, за эллингами, виднелась котельная с чадящей трубой и еще какие-то вспомогательные строения, больше похожие на будочки или сараи. В эллингах кипела работа. Доносился ритмичный стук молотков, металлический ляск, шипение, скрежет и непременный слесарный матерок. В момент, когда кибитка остановилась у домика с вывеской, кто-то горластый с чувством объяснял некоему Жасану, в какое сокровенное место тому следует засунуть треклятое долото. Пока Костя вытаскивал из-под сидений рюкзаки, Виарел коротко перемолвился с извозчиком и сунул ему какие-то деньги. Условились, что сейчас извозчик уедет, но ближе к вечеру вернется и заберет их. Видимо, к тому времени Виарел надеялся уладить все дела. Костя провел глазами начавшую взбираться в гору кибитку, а Виарел в ту сторону даже не взглянул. Вскинул рюкзак на плечо и зашагал к домику. Пришлось догонять. У входа их встретил благообразный, похожий на швейцара дедуля, если, конечно, потертый зеленый пиджак с позументами на рукавах с честь униформой.
«Здоровы будьте, дядя Йорха!» — бодро поприветствовал его Виарел. «Мастер у себя?»
«У себя, у себя!»
— закивал дедуля, придерживая дверь, пока Виарел протискивался в узковатый, надо признать, вход.
«Ждет, не дождется, с рассветом приехавши. Вчера еще ждал?»
«Вчера не успел», — бросил Виарел через плечо.
«Здравствуйте, дедушка», — осторожно произнес Костя, на всякий случай используя почтительную форму приветствия. Она, кстати, реализовывалась вовсе не посредством обращения во множественном числе, совершенно иначе.
«И ты, милок, не кашляй», — отозвался швейцар буднично.
Удивления он не проявил, неприятия не выказал, и Костя слегка приободрился. Значит, он способен общаться с джевальерами, не привлекая ненужного внимания.
Вместе с тем Костя понял, что не вызывает у этого дедули ни малейшего интереса. Носильщик Виарелла — вот и все. Чего тут любопытствовать? За дверью обнаружился небольшой холл. Слева от входа стоял добротный письменный стол. На нем громоздкий телефонный аппарат в стиле «Барышня Смольный». За этим столом, вероятно, и коротал время дедуля в пиджаке с позументами, так что скорее он служил никаким не швейцаром, а вахтером. С противоположной от вахтерского места стороны располагалась ниша с лавочками по периметру и чем-то вроде катки с пальмой в центре. На второй этаж вела узкая крутая лестница в два пролета. Верхний по отношению к нижнему был повернут на 90 градусов вправо. Пока Костя озирался, Виарел миновал первый пролет и начал резво подниматься по второму. Но примерно посредине вдруг запнулся, помедлил и пристально поглядел на напарника.
«Знаешь что?» — сказал он словно бы с сомнением.
«Давай-ка, наверное, поклажу сюда. Хитауцы новых людей не любят, лучше я с ним с глазу на глаз. Как к выпивке перейдем, я тебя и позову».
«А сейчас мне куда?» — растерянно поинтересовался Костя, передав вещмешок Виареллу.
— По пирсу погуляй, на кораблике поглазей. Можешь с рабочими поболтать, если наперекур выйдут. Не боись, тут тебя никто не обидит. Только далеко от пирса не уходи, и, главное, к дороге в город не суйся. Охраны там не видно, но она есть. Отсюда, пока хозяин не выпустит, никому ходу нет. Усек?
— Усек, сэр, — пробормотал Костя с той же покорностью, с какой еще совсем недавно отвечал шефу в офисе. «Сэр», — он произнес по-русски.
«Вот и славно!»
Виарел вздохнул и с натугой поволок оба вещмешка вверх по лестнице. Почти уже протиснувшись в щелевидный дверной проем на улицу, Костя услышал, как наверху кто-то невидимый пробасил, обращаясь к Виареллу.
«Помочь?»
Что ответил напарник, Костя уже не услышал. Он вышел под ослепительное джавальское солнце. Вахтер, покуривавший около входа, проводил его хитрым прищуром. Костя настроился на долгое ожидание, поэтому сознательно не спешил. Для начала лениво поглазел на начало дороги в город. Охраны там действительно не наблюдалось. Поскольку пренебрегать наказом Виарелла Костя не собирался, в ту сторону он даже не дернулся. развернулся, обошел клумбу с высоченными мальвами и направился к пирсу. В эллингах мастерских скрежетало и грохотало. Для полноты картины не хватало только россыпи искр и ослепительных точек электросварки. Мимо промчался сосредоточенный паренек в промасленной робе и с охапкой веников в руках. Из тенечка у каменного забора лениво тявкнула псина. Сухощавый и дочерно загорелый мариман подкрашивал вытащенную на берег лодку, мурлыкая под нос простенькую мелодию, которая показалась Косте смутно знакомой. Над молом виднелась медленно смещающаяся влево верхушка трубы, а через минуту-другую и весь пароходик показался, близнец тех двух, что покачивались у пирса. Дважды погудев, пароходик начал заруливать в бухточку.
Потом Костя отвлекся на псину, изволившую покинуть тенечек у забора и лениво потрусившую к нему.
Намерения у псины были далеки от воинственных, это было понятно сразу, но Костя все равно остолбенел. Внешне псина выглядела заурядной дворнягой, у которой кто-то из далеких предков согрешил с таксой. Вытянутая мордочка, висячие лопухастые уши, тонкий прямой хвост, длиннющее пегое туловище и коротенькие лапки. Только лапок было 6. Костя изумленно таращился на псину, которая продолжала не спеша трусить к нему. Средняя пара лапок работала совершенно так же, как и остальные. Ни размерами от передней и задней не отличаясь, ни функциональностью. Бородатая шутка о такси, которой не хватает ножек посередке, внезапно осуществилась. Подбежав к Косте, собака обнюхала его ботинки, задрав голову, поглядела в лицо, повиляла хвостом и, видимо, сообразив, что ничего съедобного ей от Кости не обломится, потрусила к малярствующему морячку. Костя все стоял посреди залитой бетоном площадки перед пирсом, словно громом пораженный. Эта странная собака оказалась последней соломинкой, переломившей спину верблюду. Костя вдруг понял, осознал каждой клеточкой тела, что он не дома, не в России и вообще не на земле. В неведомой стране, о которой он почти ничего не знает, и в неведомом мире под названием Центрум. И что, по большому счету, этим именем вся доступная информация об этом мире и исчерпывается. Неважно, что в точно таком же, как дома, небе сияет точно такое же солнце, оно только с виду такое же. Не следует питать иллюзий. Костю занесло в немыслимо дальние дали, и расстояние до Земли измерить невозможно в принципе, и что единственная ниточка, которая связывает его с домом, это Виарелл. Случись что с Виареллом, и Костя застрянет в этом мире навсегда. На заставе, конечно, служат земляки с Вологодчины, но, во-первых, где та застава, а где нынче Костя, и, во-вторых, захотят ли земляки помочь, вовсе даже не факт. Так что за Виарелла нужно держаться крепче крепкого, если Костя не собирается до конца дней куковать в Центруме. Лучше вообще не выпускать напарника из виду вплоть до возвращения домой. Костя невольно покосился на домик, где Виарелл в данный момент толковал с мастером Хетауце. Может, ну ее, эту прогулку? Сесть в холле напротив вахтерского стола около пальмы? Но потом решил все же не поддаваться паранойе. Виарелл, строго говоря, может и в окно сбежать. Сиди у входа, не сиди.
И Костя, еще раз поглядев на скучающую около морячка шестиногую таксу, все-таки двинулся к пирсу.
Морячок напоследок потрепал собаку по холке и вернулся к покраске. Когда Костя, взойдя на пирс, поравнялся с ним, вскинул голову и по-свойски кивнул, не прерывая своего занятия. А на псину отвлекся, зачем-то отметил Костя, но в следующую секунду отвлекся уже сам, потому что вторгшийся в бухту пароходик изготовился к швартовке, и матрос с его бака выразительной жестикуляцией призывал Костю подсобить, принять конец. Пришлось шустро метнуться вдоль пирса и на лету поймать швартов. Вообще-то Костя понятия не имел, как их крепят, но тут все оказалось очевидным. На конце швартова была вывязана незатягивающаяся петля. Осталось только набросить ее на грибообразный кнет.